Итак, дорогие братья, мы начинаем. Давайте начнем с молитвы. Господь, мы просим Тебя, благослови наше размышление на эту тему. Я понимаю, что братья собраны здесь, которые хотят найти ответ на свой вопрос. Благослови нас вникнуть, Господи, и в Твое Слово, вникнуть вот в ту проблему, о которой мы будем размышлять. И пусть Твое имя прославится в этом, Отец и Святой Дух. Аминь. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Итак, наша тема, как вы увидели, приоритеты работающего пастора или служителя. Само по себе это выражение звучит, казалось бы, странно, да, работающий пастор. Но работающий служитель еще как-то, казалось бы, приемлемо. Но вместе с тем мы понимаем, что есть работающие пасторы, есть работающие служители, и здесь мы видим отсюда исходящие определенные проблемы. С другой стороны, мы понимаем, что не все служители могут быть освобождены, не правда ли, да? Есть освобожденные служители полностью, есть служители освобожденные частично, и есть служители, так называемые добровольцы, да, которые служат Богу в свободное от светской работы время. Я бы хотел, размышляя на эту тему, затронуть такие вопросы. Во-первых, мы коснемся предпосылок. Во-вторых, мы поговорим о плюсах и минусах работающего пастора, да, или служителя. Мы поговорим непосредственно о приоритетах, поговорим об опасностях, поговорим о распределении времени, поговорим о работе в команде и последний вопрос, седьмой, наставление церкви в вопросе поддержки служителей. Много вопросов затронуто, мы постараемся на каждый из них обратить внимание. Если останется время, вы можете задать свои вопросы. Итак, предпосылки. Говоря о предпосылках, мы зададимся двумя вопросами. Во-первых, почему церковь не содержит своих служителей? Причин может быть много. Я назову несколько. Во-первых, наверное, самое очевидное – это советское прошлое. Кто застал те времена нашего советского прошлого, наверное, знает, что тогда, даже если церковь была готова и хотела содержать служителей, власть имущие не давали такой возможности. Существовал закон, что церковь, только насчитывающая 1000 членов, может освободить своего служителя. В другом случае, если пастор не работал на светской работе, естественно, его объявляли сразу тунеядцем, да? А за тунеядство существовала статья. Поэтому церкви где-то в какой-то мере свыклись с этим положением. И они считали, что это нормальное явление, если вот пастор взрастит церковь 1000 членов, тогда, пожалуйста, мы его освободим. Приведу пример своего отца, который тоже был пастором. Я сейчас иногда сравниваю свое служение и служение отца, и где-то даже ужасаюсь. Представьте себе глава семейства, который имел 12 детей. Он работал по 8 часов на светской работе, он был пастором, еще был и регентом. Для того, чтобы содержать свою семью, ему, естественно, недостаточно было зарплаты от работы, которую он осуществлял. Ему нужно было иметь полный дом хозяйства и еще какие-то приработки, чтобы одеть детей в школу. Он был жестянщиком, и поэтому так называемые шабашки делал для того, чтобы, ну, одеть детей в школу или какие-то там непредвиденные были растраты. Все это требовало времени. И представьте себе, в каком ритме ему приходилось жить и совершать служение. Но, тем не менее, он воспринимал это нормально, потому что он не видел другого выхода и не видел другого примера. Так служили все пасторы, и он не представил себе другой возможности. Кстати говоря, сегодня в Германии, когда наши русские немцы уехали, они берут этот опыт за основу. Никогда такого не было, мы никогда не были освобождены, поэтому и сегодня мы должны совершать служение, работая на светской работе. К сожалению, вот такое прошлое нехорошее у нас есть, и некоторые церкви испытывают на себе влияние. Они просто не знают, что значит содержать своего пастора. Вторая причина – церковь просто не научена. Возможно, у нее нет такого негативного прошлого, но ее просто никто не научил, что церковь обязана поддерживать своих служителей. К сожалению, такое мы можем видеть сплошь и рядом, и когда мне приходится быть в церквах, я вижу, что члены церкви пожимают плечами, а разве такое возможно? Но мы понимаем, что там могут быть спонсоры, может какая-то поддержка извне, но чтобы церковь поддерживала, ну, такого нам не приходилось слышать. Мы впоследствии поговорим, это последний вопрос, на который я обратил внимание, мы поговорим о том, как исправить этот пробел. В-третьих, церковь просто незрелая. Что я понимаю под словом «незрелая церковь»? Церковь, с одной стороны, не научена, и, с другой стороны, она незрела духовно, а поэтому не готова взять на себя ответственность. В этой церкви есть незрелые люди, которые говорят, только через мой труп я буду жертвовать на содержание пастора. Незрелые люди, которые, ссылаясь на пример прошлого, говорят, ну такого не было никогда в церквах и не будет. И порою эти незрелые члены церкви создают определенные проблемы вокруг вопроса поддержки служителей. Ну, и еще один вопрос, или еще одна причина – это нежелание самого служителя. Что я подразумеваю под этим? Служителю не хочется быть зависимым от церкви, это раз. Он хочет быть независимым в своих финансах. Во-вторых, он не хочет стать бременем для церкви, потому что понимает, что финансов не так много, и все это делает его человеком, который отказывается вообще говорить о своем содержании. Скажу о себе, что у меня были подобные взгляды, у меня были подобное понимание, да, и нужно было достаточно времени, чтобы изменить свое отношение и поменять этот взгляд. Хотя, скажу откровенно, что мне сегодня приходится совмещать и то, и другое, но, может быть, я не называю это работой, больше хобби или увлечения, я все же имею пасеку, чтобы как-то поддерживать свой семейный бюджет для того, чтобы не нуждалась семья во многих вопросах. Поэтому для того, чтобы поменять эти взгляды, нужно обратить на церковь, нужно обратить на прошлое, на настоящее и обратить внимание на самого себя. Но что же делать, когда церковь действительно не в состоянии поддерживать своего служителя, и служитель приходится работать. К сожалению, когда мы говорим о работающем служителе, о работающем пасторе, у нас с этим связана определенная ассоциация. Вот я хотел бы задать вопрос вам. Когда вы слышите выражение «работающий служитель», «работающий пастор», какие ассоциации возникают в вашей голове? Ага. Не работает. Но когда мы говорим о работающем пасторе, речь идет о пасторе, который совмещает светскую работу и служение. И вот здесь мы видим определенную проблему. К сожалению, есть такое понимание, да, что если пастор работает на светской работе или служитель работает, он занимается совершенно недуховным делом, он не может себя взращивать духовно, он не может посвящать себя полностью служению, и это так. Но, братья, есть такая проблема, что светская работа – это зло. Светская работа – это то, от чего нужно полностью отказаться и полностью посвятить себя служению. Тогда мы только можем быть особо духовными, только особо посвященными служению, и другого пути нет. Я бы хотел привести вам такой пример или привести в пример книгу, если она знакома, называется «Зачем работать?». Саратовские братья позаботились о том, чтобы ее как-то перевести там, или, ну, одним словом, она попала к нам. Автор задается вопросом, зачем работать? И главный вопрос, на который он пытается ответить, работа, светская работа – это зло или благословение? Вот сразу задаю вам вопрос, как вы думаете, работа светская – это зло или благословение? Благословение. Смотря сколько работать. То есть, если ты много работаешь, то зло. Да, если в меру, то благословение. Ага. Угу. Собственно, почему я привожу в пример эту книгу, я бы хотел ободрить тех братьев, которые должны по роду своего положения совмещать и работу светскую, и служение. То есть вы понимаете, что вы никогда не будете освобожденным служителем, потому что, например, вы просто проповедник. Или вы просто руководитель группы, да, или руководитель какого-то служения. Вы понимаете, что церковь может в лучшем случае освободить пастора, но не вас. И вы мучаетесь в своей праведной душе и думаете, как же мне все это совместить. Вы мучаетесь, потому что чувствуете, что вроде как будто вы грешите, когда идете на работу, и испытываете особое благословение, когда совершаете духовное служение. Автор этой книги утверждает, что работа – это все-таки благословение. И изначально Бог создал человека и благословил его работой. Заметьте, когда Господь создавал Адама и Еву, Он послал его возделывать сад не тогда, когда он согрешил, да? Ну, теперь вы согрешили, и чтобы дать вам проклятие, вот теперь работайте. Нет, он прежде всего насадил Эдемский сад и благословил его возделывать, да, этот сад. Конечно, автор справедливо замечает, что после грехопадения все изменилось, да? Но главное, на что он делает ударение, что Бог благословил человека возделывать землю, возделывать сад, и в какой-то мере мы являемся участниками Бога в созидании этого мира. Он приводит пример толкования Лютера 144-го псалма, где сказано, что Бог питает свое творение. И Лютер задается вопросом, а каким образом это делает Господь? Через руки пастуха, через руки земледельца, через руки хлебопашца и так далее. Бог насыщает свое творение через человека, через его труд. И подводя итог всему этому, автор говорит, что работа светская – это такое же служение, как и служение Богу в церкви. Ну, может быть, кто-то может дискутировать на этот вопрос. Я привожу эту книгу в пример как ободрение для тех, которые, может быть, мучаются в своей душе, терзаясь, да, как мне выйти из этого положения и совместить работу и служение. Автор справедливо замечает, что после грехопадения многое изменилось, да, работа перестала быть плодотворной, работа перестала быть благословенной, да, и он в конце книги дает советы, как в конце концов поменять свое отношение и как изменить вот этот вопрос. Итак, это мы говорим о предпосылках. Давайте мы поговорим о плюсах и минусах. Есть ли плюсы и есть ли минусы в отношении работающего служителя? Поговорим прежде всего о минусах. Я буду короток вот во всех этих вопросах. Конечно, первое, на что мы обращаем внимание, что работающий служитель имеет недостаточно времени для подготовки к служению. Работающий служитель имеет вот в этом вопросе проблемы, и мы понимаем, что апостол Павел во втором послании Тимофею, второй главе 4-6, он говорит: «Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику, если же кто и подвязается, не увенчивается, если незаконно будет подвязаться. Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов». Павел ясно указывает на необходимость служителя быть посвященным полностью своему служению. И в этом главный недостаток. В другом месте апостол Павел говорит, что мы не можем совмещать эти вещи, если мы не полностью не посвящаем себя служению Богу. Еще один минус, еще один недостаток, я бы указал вот на что. Церковь не имеет благословения или не может испытывать благословения от поддержки служителя. Почему об этом я говорю? Давайте мы обратим внимание на второе послание Коринфянам, 9 главу. Здесь интересно, апостол Павел говорит, какое благословение может иметь верующий человек от поддержки кого бы то ни было. Смотрите, с 8 стиха мы читаем. «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Как написано, расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек. Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей». Так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу. Ибо они, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность, исповедуемую вами Евангелию Христову, и за искреннее общение с ними и со всеми. Смотрите, Павел обращает внимание, что Бог восполняет нужды тех, кто делится своими благословениями. Другими словами, Бог обогащает и восполняет недостаток. А во-вторых, Бог благословляет духовно. Почему? Потому что тот человек, который получает это благословение в виде материального, да, пожертвования, он молится за этого человека, он благодарит Бога за этого. И все это приводит к общему такому благословению или восторгу духовному. Да? Посмотрите, 12 стих. И далее. «Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу». Таким образом, церковь и любой человек, который участвует материально в поддержке, в том числе и служителей, может испытывать особое благословение от Бога, которое обещано нам в Священном Писании. И это я называю минусами. Во-первых, минус в том, что служитель не может полноценно быть готов к служению. Во-вторых, сама церковь лишает себя духовных и даже материальных благословений, если она не участвует в поддержке служителей. Но есть ли плюсы? И какие плюсы можно найти от того, если пастор работает? Давайте мы обратим внимание на того же апостола Павла. Мы знаем, что он умудрялся все-таки совмещать и работу, и служение. И что интересно, в первом послании к Коринфянам апостол Павел говорит, что эту похвалу у него никто не отнимет. Почему? Потому что он считал своим приоритетом не обременять церкви своим служением. И он всегда говорил о том, что он это делает добровольно. И он говорит, если я этого проповедуя не делаю добровольно, в чем мне похвала? Он считал, что он получит особую награду от Господа, потому что он делает это добровольно, не обременяя церковь. Интересно, в послании Фессалоникийцам он также освещает эту тему, и он говорит, что мы не хотели вас обременять. Во второй главе. Седьмого стиха можно прочитать. «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Ибо вы помните, братья, труд наш, изнурение, ночью и днем работая, чтобы не тяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие». Вы знаете, когда церковь обязана поддерживать своего служителя, да, у некоторых возникает вопрос или возникает такое отношение: мы тебе платим, ты чем-то обязан. Мы тебе платим, поэтому мы можем спросить тебя, с тебя по полной программе. Представьте себе, что эта церковь небольшая, и она просто физически не в состоянии поддерживать служителя. И тогда служитель вынужден подрабатывать или работать. И таким образом он может совершать служение не по обязанности, не потому что ему платят зарплату, а потому что он делает это во славу Господа, делая добровольно. Есть еще такой опыт, когда в маленькой деревне, в маленьком селе существует церковь, и служитель находится на чьей-то поддержке, даже не на поддержке церкви. И вот такой опыт негативно влияет на свидетельство в этой деревне. Почему? Потому что служитель воспринимается как ленивый человек, служитель воспринимается как человек, который любит или привык жить на дармовщинку. И свидетельство о Христе тогда распространяется в таком поселке, селении очень трудно. Я знаю братьев, которые приобретали людей, выходя на работу, работая вместе с людьми. Люди не шли в церковь, но служитель идет к людям и приобретает их. Почему? Потому что они видят его в деле. Он работает с ними так же, как и они работают. Он живет, зарабатывая свой хлеб. И они видят его воочию, они с ним общаются, и он приобретает людей. Это положительный опыт. Я знаю нашего брата, который живет в селе Пестравка. Он говорит: я в свое время столько ходил и приглашал людей прийти в церковь, и никто из них не пришел. Вы знаете, в селе, да, слухи распространяются быстро, вот это негативное отношение к протестантам, оно существует. И вот, говорит, когда Бог меня поставил в такое положение, когда мне пришлось подумать о работе, я подумал, а почему бы мне не заняться ремонтом бытовой техники? Я наладил сначала там микроволновую печь сестре, потом еще кто-то попросил, и я решил заниматься этим делом. И он говорит: удивительно, теперь я вхож не только в домы обычных людей, но вхож и к мэру домой, и ко всем начальникам, те, которые меня отпинывали, те, которые не принимали на какие-то приемы. Теперь я прихожу к ним домой и могу даже открыто говорить о Боге. И больше того, я говорю это своими добрыми делами. То есть я делаю качественно этот ремонт, и это является благословением для меня. Я называю это плюсами, потому что это действительно метод благовестия, когда церковь небольшая, несколько человек не в состоянии поддерживать своего служителя, но и эта работа является средством благовестия. Бывает такое, что церковь не в состоянии поддерживать служителя, потому что, ну, представьте себе, или один ребенок в семье, да, или их пять, или три ребенка, да, соответственно, и потребности другие. Апостол Павел является для нас определенным примером, что он не хотел быть бременем для церквей, не только для одной церкви, но для церквей. И еще раз повторяюсь, он хвалился даже этим и говорит: этой хвалы никто у меня не отнимет. Давайте мы обратим внимание теперь на приоритеты. Когда мы говорим о приоритетах, естественно, мы приходим к пониманию, как правильно расставить приоритеты, да? И тогда в нашей голове рисуется некая шкала, да, знаете, что такое шкала приоритетов. Мы обычно ставим на первое место, конечно же, Бога, а потом идет некое соперничество. Кто-то говорит: на втором месте у меня семья, потом у меня идет служение, а следующее — это работа. Казалось бы, все прекрасно, да, семья должна быть на особом положении, потому что если служитель потеряет семью, то он потеряет и служение. Но вы знаете, я вижу в этом некую проблему. Какую проблему? Когда мы выстраиваем вот эту шкалу приоритетов, всегда что выше, оно будет всегда соперничать с тем, что ниже. Согласны с этим? Если я поставил на первое место семью, у меня всегда будет дилемма, кому угодить, семье или служению, или в церкви. Это соперничество будет всегда ощущаться. Почему? Потому что когда-то я заявил своей семье: вы мой приоритет. И если я недостаточно уделяю им внимания, они говорят: ты нас не любишь. Для тебя важнее служение. Мы для тебя важны должны быть. Или наоборот, если человек поставил приоритетом своим служение, а семью потом, это тоже конфликт. Он будет полностью посвящен служению, а что останется, ну тогда остаток семье. И это тоже для него будет проблема. Какой выход я вижу для себя? Мне нравится другая иллюстрация. Не шкала приоритетов, а иллюстрация колеса. Вы, наверное, видели в каких-то духовных брошюрах эту иллюстрацию колеса, когда рисуется колесо, обод, спицы и ось. Естественно, осью является кто? Иисус Христос. И когда мы говорим о духовном возрастании, там есть спицы: вера, дела, молитва, чтение Слова Божия. И обод – это полноценная христианская жизнь. Давайте мы немножко изменим эту иллюстрацию. И давайте мы покажем ее следующим образом. Конечно же, Христос остается в центре. А спицами будут работа, семья, служение и другие вопросы, на которые нам необходимо тратить или использовать свое время. И вот эта полноценная жизнь, христианское служение будет полноценным только тогда, когда все спицы будут в порядке. Да? Согласитесь, если какая-то спица будет повреждена, колесо будет восьмеркой, да, и она не может осуществлять свои функции. Так вот, в нашей духовной жизни я считаю, что приоритеты должны расставлены быть не по вот этой шкале убывания или возрастания, а именно в форме колеса. Все должно быть равномерно. Как это осуществляется на практике? Мы понимаем, что сегодня или какое-то время я достаточно времени уделил служению. Мне пришлось быть много в поездках, мне пришлось быть много на посещениях, а отсюда страдает, что моя семья и моя работа. И я знаю, что я должен возместить этот недостаток, да, если какое-то время я уделял служению, то теперь я должен уделить внимание и семье, чтобы уравновешивать вот эти две спицы. На мой взгляд, это более подходящий вопрос, вернее, подход, чем вот эта шкала приоритетов. Я знаю многих молодых братьев, которые выстраивают свои приоритеты по вот этой шкале. И вы знаете, многих из них не вытянешь от своей семьи. Они говорят: я должен быть в семье. Для меня приоритетом семья, но не служение. И тогда они работают по остаточному принципу. Вот когда останется у меня время от семьи, конечно, извините, я тогда буду посвящен тому служению и сделаю все то, что вы меня попросите. И, к сожалению, я вижу, что в этом случае служение страдает. То же самое и с работой. Мы не можем уделять времени работе столько, чтобы она перекрывала все наши интересы. У нас есть семьи, и они нуждаются в поддержке, но есть определенные границы, о чем мы поговорим в следующее время или следующий пункт. Но, говоря о приоритетах, мы должны ясно представлять себе, как я могу расставлять эти приоритеты. И будет ли правильным, если я эти приоритеты расставляю по шкале, что важнее и что не важнее. Согласитесь, что вот все эти вопросы, которые мы с вами перечислили, они имеют определенное значение, да? повторюсь еще, если я потерял свою семью, я потерял свое служение. Если я потерял средства к существованию, то я практически теряю и свою семью. Эти вещи взаимосвязаны, и говорить что-то важное, а что-то неважное, здесь, конечно, будет неуместным. И вместе с тем существуют опасности. Давайте коснемся этого вопроса. А какие опасности? Я наблюдаю, что есть такая проблема, когда молодой человек или немолодой вынужден, казалось бы, работать. И ничего здесь плохого не вижу, да, я лично. Работать и служить, возможно, это совмещение. Но проблема заключается в том, что работа может стать идолом. И вот в этом-то и главная проблема. Человек неправильно расставил приоритеты и поэтому полностью погрузился в работу. И он работает 8 часов, 12 часов, 16 часов, и все недостаточно. А вы знаете, что современный мир устроен так, что чем больше человек работает, тем более он в почете. Да? Если он полностью посвящен работе, значит, у него есть возможность продвигаться по вот этой служебной лестнице. Я помню, когда-то работал на хлебзаводе, был слесарем, и у меня начальником был, ну, мой родственник, это муж двоюродной сестры. Он к тому времени уже обратился к Богу, но еще не определился с членством. Естественно, как начальник, он ожидал, что я буду, как христианин, полностью посвящен работе и работать усердно. Наутро он приходит, там была какая-то задача поставлена перед нами, он говорит: «Ну ты как, думал вот над тем вопросом?» Он говорит, я говорю: «Нет». «Как так?» 5 часов, 8 часов я отработал и забыл о работе. Все остальное время у меня принадлежит семье, служению. А вот теперь с 8 часов утра давай будем думать над этой проблемой. Ну так нельзя, ты должен был подумать. Я говорю, нет, мой подход совершенно другой. 8 часов я отдаю светской работе. Все остальные часы у меня принадлежат другим вещам. И это нормально. У меня был такой опыт, когда мы с братом нашим работали по отделке квартир. И мне нравится, когда мы с ним договорились, что мы будем работать только 8 часов. 5 часов или 17 часов, несмотря ни на что, мы собираемся, прибираем свое рабочее место, переодеваемся и отправляемся домой. Только лишь исключительные случаи, когда у нас был какой-то аврал, и мы могли остаться на дополнительное время. И я думаю, что это было благословением для меня, потому что я зависел от этого брата, да, он мне как бы давал работу. И это было благословением для моей семьи и для моего служения. Вот эта опасность, она существует, когда работа может стать идолом, она начинает завладевать всем нашим временем. А если работа еще и хорошо оплачиваемая, то, конечно же, чем больше ты работаешь, тем больше получаешь. И здесь другая опасность, когда работа может служить подпиткой наших идолов. Разницу чувствуете, да? Работа наш идол, или у нас есть другие идолы, которых нужно питать? А вы знаете, в притчах что сказано? У ненасытимости две, да, дочери? Давай и давай. Человек никогда не скажет «довольно». Есть такой пример, когда миллионеру говорят: «Вот если бы тебе дали сейчас миллион, что бы ты с ним сделал?» «Я бы приобрел другой миллион». Вот этот предел практически не существует для человека, который подпитывает своих идолов. А у каждого из нас есть свои идолы, согласитесь, и особенно идолы в наших семьях, когда там потребность очень велика, там существуют определенные идолы, и нужно иметь силы, да, или дисциплину, чтобы сказать: достаточно, вот то, что мне необходимо. Писание учит нас, апостол Павел учил в послании Тимофею: великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Вот наш главный принцип – великое приобретение – быть благочестивым и довольным. И этому в том числе должен учиться и служитель. Мы не говорим о простых членах церкви. Прежде всего, служитель – быть благочестивым и довольным, потому что я наблюдаю, что вот эта опасность существует. Мне приходилось работать с одним миссионером, который приехал с другой области. Ну, естественно, миссионер, поддержка недостаточная. И вот я слышал, что жена всегда ворчала: его дома нету, я его не вижу, да и денег нам не хватает. И, грубо говоря, она его допекла, он собрался и уехал. Уехал домой, в свою церковь, там не нашел себе применения и занялся бизнесом. Однажды я попал в гости в эту семью, приезжаю, а хозяина нету. Я говорю: а где он? Да, он уехал в командировку, его 2 недели, и как он часто там бывает? Да часто бывает, и она уже говорит не с каким-то, с какой-то печалью, а с каким-то восторгом. Я думаю: а почему ты изменилась так? Раньше ты стонала, что мужа дома нету, потому что он служением занимается, а сейчас ты довольна, что его нету, но он деньги привозит. Он деньги привозит, и ей стало достаточно. Привози деньги, и ты дома, собственно, и не нужен. Вот эта проблема, она существует. И, к сожалению, такое может случиться и со служителем, который посвящает себя работе светской. Здесь очень важно, братья, уметь распределять свое время. Это еще один пункт, на который мы обратим внимание. Правильно и умело распределять свое время. Приведу пример своего старшего брата. Было время, когда он работал по 8 часов на светской работе и строил дом. А сосед его, тоже брат-христианин, он был пчеловодом, и, казалось бы, он был свободен. И он всегда приходил и удивлялся: Саня, как ты все успеваешь? Я ничего не успеваю. Брат удивлялся: слушай, я работаю по 8 часов на работе, строю дом и вроде все успеваю. Прошло время, он тоже уволился с работы и стал свободным человеком. И он говорит: я перестал успевать что-то делать. А почему? Он говорит: очень просто. Я утром встал, так, мне надо это дело сделать. Походил, да я завтра сделаю. Завтра наступило, он вроде наметил на завтра это дело. Раз что-то такое случилось непредвиденное, и он отложил и этот раз дело. И он говорит: я столько должен был усилий приложить, чтобы это дело все-таки закончить. Неумение распоряжаться своим временем. Оказывается, можно успеть все, работая, и не успевать ничего, не работая. И эта проблема тоже существует в отношении служителей. Что греха таить, братья и сестры? Братья, сегодня средства массовой информации, или так называемый интернет, забирает у нас сколько времени? Уйму времени. Открыл вроде почту посмотреть, а там одна ссылочка, другая ссылочка, новости, третья, десятая, посмотрел, а 2-3 часа улетели. такая проблема существует, и особенно она существует, наверное, и для служителей. Я не говорю о тех домохозяйках, которые сегодня зависимы, говорят, зашла в Одноклассники, вышла, посмотрел на часы, а 5 часов пролетело. Дети остались некормленные, семья без присмотра. Это проблема, и в том числе для нас с вами. Умение распределять время, как Писание говорит, дорожите временем, да, это особенность служителя Божия. Он должен быть примером в этом отношении для своих членов церкви. И вот здесь очень важно уметь время свое планировать, и планировать работу свою, да. Но те, кто знаком с программой подготовки проповедников, он знает, что на подготовку одной проповеди нужно сколько часов? Нету здесь выпускников? 36 часов. Конечно же, даже когда человек, служитель освобожден, найти 36 часов для подготовки одной проповеди бывает очень сложно. Но если правильно все спланировать, может быть, не 36, но, по крайней мере, достаточно времени можно найти для этого. Я помню, когда я работал, мне приходилось на час раньше вставать, чтобы этот час уделить подготовке проповеди. Если вы это будете делать 6 дней в неделю, по крайней мере, 6 часов вы уже найдете для этого. Если вы еще найдете час после работы, да, у вас будет уже 12 часов для того, чтобы подготовиться. И вы уже не скажете, что у вас нет времени для подготовки проповеди. Оказывается, время можно найти для всего. Если вы будете планировать и время, и свое расписание, а этому нужно учиться. Вы знаете, это не так просто. Начните планировать, и вы увидите, что это целая проблема. Может быть, кто-то из вас, вот уже человек организованный, для вас это очень просто. Но для обычного человека или такого человека, как для меня, да, я скажу откровенно, это проблема. Этому нужно учиться, и тогда вы можете найти это время. И еще один вопрос, на который я хотел бы обратить внимание, это работа в команде. Кто был в четверг на семинаре, который проводил брат наш Комрад, он привел пример, иллюстрацию, говорит, церковь иногда как автобус. Братья заулыбались, а что общего между автобусом и церковью? Он говорит, когда автобус едет, да, то там работают только 2 человека, водитель и его помощник. Остальные люди, кто наслаждается видом из окна, а кто-то спит. И вот, говорит, те, кто спит, иногда просыпаются, когда автобус тряханет. И тогда они просыпаются, начинают ругать водителя, кричать ему. А потом, когда дорога опять ровна, они засыпают и продолжают движение. Вот, говорит, церковь – это автобус. Работают только 2 человека – пастор и казначей. И когда что-то случается, они начинают обвинять этих 2 людей, что во всем виноваты они. А потом все затихает, и они опять укладываются спать. Конечно же, мы можем представить себе этих 2 человек, да? Это 2 вымотанные человека, на которого сваливается вся вина за все происходящее в церкви, да? Они во всем виноваты, они истощены, да? Но можно изменить, и братья задают брату, а как изменить? И он говорит... Первое, на что нужно обратить внимание, это определить дарование людей. Бог наделил всю церковь особыми дарами, не только одного или двух человек, вся церковь. Если мы, как служители, в это верим прежде всего, ко мне часто подходят люди с сожалением таким: а у меня нет никаких даров. Я говорю: неправда. Бог наделил каждого человека определенным дарованием. И если каждый человек будет заниматься тем, что поручил ему Господь в соответствии с даром, нам не придется одному выполнять все виды служения. И вот здесь очень важно, если мы умеем распределять эти дары. Не всегда это просто. Я у себя в церкви говорю: моя мечта, чтобы у нас было множество служителей с определенной ответственностью, которую они черпают из своих духовных даров. Это не так просто, потому что найти такого человека, обнаружить эти дары, наделить его ответственностью – это особый процесс. Но именно это ответ на вопрос, как церковь может функционировать даже тогда, когда пастор занят светской работой или служители. Тогда вот эта ответственность распределяется между многими служителями. А когда существует эта команда, согласитесь, эта команда людей может сделать очень многое. И последнее, конечно же, это наставление церкви. Несмотря ни на что, какие бы проблемы и вопросы не стояли перед нами, мы, как служители, должны наставлять церковь в вопросе поддержки служителей. Как это мы можем делать? Во-первых, мы должны экспозиционно проповедовать, да, стих за стихом, и когда в процессе проповедования встречаются стихи, говорящие о поддержке служителя, мы должны говорить не тая истины, да, говорить так, как об этом говорит Слово Божие. Но, с другой стороны, когда речь идет о поддержке лично нас, служителю в этом отношении говорить неудобно, да, братья? И вот здесь очень важно, если старшие братья будут едины в этом вопросе и будут помогать в вопросе научения. Я помню, когда у нас стоял вопрос в церкви, да, поддерживать или не поддерживать церковь, вернее, пастора, я всегда ссылался на вопрос: братья, церковь живет в долг. У нас была такая ситуация, когда летом мы копили деньги на то, чтобы пройти отопительный сезон. Все, что было накоплено, мы отдавали за газ, а с нового сезона, да, мы опять копили на свет и газ. Я говорил: откуда взять деньги? Но пришлось говорить на эту тему, и мы сделали следующее. Я говорю: братья и сестры, создайте комиссию. Давайте мы сейчас выберем комиссию, потому что вопрос стоял: если вам пастор не нужен, да, мы его заберем просто и отправим в другую область, и пусть он там служит. Потому что всем своим видом вы показываете, что он вам не нужен. Как так, братья и сестры встрепенулись? Я говорю: давайте найдем вот этот выход, создадим комиссию, пусть она исследует этот вопрос и представит нам следующее: сколько жертвует церковь, сколько она может жертвовать и сколько мы можем выделить на поддержку пастора. И удивительным образом эта комиссия поработала. Они увидели, что церковь действительно может жертвовать больше. Они увидели, где мы можем какие-то деньги сэкономить. И они нашли, изыскали средства. И вы знаете, сегодня церковь не только поддерживает служителя, но имеет еще излишки для того, чтобы совершать другое служение. Удивительно. Но Бог благословляет церковь через это. Я думаю, что это благословение, оно обещано в Священном Писании, о чем мы говорили с вами. Поэтому, когда стоит вопрос, работающий служитель – это плохо, значит, нужно начинать с вопроса обучения и научения с церкви. Слово Божие очень много говорит вообще о материальном пожертвовании. Однажды на одном семинаре я готовил такую тему, как материальное служение, да, и, исследовав этот вопрос, я увидел, что о материальном служении Священное Писание говорит больше, чем о таких, казалось бы, глобальных вопросах – любовь, страдания, Христа, вера и многое другое. Почему это говорит Писание об этом? Потому что эти вещи две взаимосвязаны, да? Наше отношение к деньгам показывает наше отношение к Богу. Не можете служить двум господам, Богу и мамоне, да? Поэтому наше отношение и к работе, и к деньгам показывает наше отношение к самому Господу. Наша жертвенность, она показывает нашу любовь к ближнему и к Богу, и этим Бог нас испытывает. Исследовав этот вопрос, я обратил такое внимание. Помните ту сокровищницу, возле которой сел Иисус Христос? И он обратил внимание на жертву вдовы. Я посмотрел контекст и увидел, а когда это он говорил? Я удивился. Это он говорил тогда, когда он уже направлялся в Иерусалим и был там в Иерусалиме и был, готовился к распятию. Я задался вопросом: Господи, неужели Тебя в этот момент интересуют деньги? Неужели Ты сегодня идешь на крест, и вдруг Ты решил учить учеников, как жертвовать Господу? И я сделал заключение, что это также немаловажный вопрос во всей нашей жизни, во всем нашем служении, который показывает наше отношение к Богу, состояние нашего сердца. Поэтому, когда мы обо всех этих вещах говорим, когда мы учим, все становится на свои места. Конечно, есть исключения, да, о которых мы говорили, что не всегда церковь в состоянии поддерживать свою служитель. Но если она имеет правильное направление, правильное понимание, все движется и в правильном направлении. Пусть Господь благословит вас, ваше служение. Даже если вам приходится совмещать и светскую работу, и служение, пусть это будет жертвенный труд, посвященный труд, который будет благословлен Господом. Аминь. У нас, к сожалению, нету времени для вопросов, но если какой-то вопрос такой животрепещущий есть, пожалуйста, вы можете задать. Давайте помолимся. Господь, я благодарю Тебя за моих братьев, которые посвящены Тебе. Уже то, что они здесь на конференции, говорит о их посвященности Тебе, о их желании служить больше в проповеди и в другом служении. Понимаю, Господи, что для некоторых существуют еще эти проблемы, эти вопросы, когда они должны совмещать служение и работу. Господи, дай свое ясное понимание и братьям, и церкви, в которой они служат. Духом Святым направляй их служение, Господь, чтобы оно было плодотворным и благословенным. И пусть во всем этом Тебе принадлежит слава и честь, вечный наш Бог, Отец и Святой Дух. Аминь.